Глава 24. Джилан опустил голову, не выдержав страдальческого взгляда короля. Ни от одного из присутствующих не укрылась боль короля, который понял, что Уоргал и Моргарота убили его дочь. Джилан посмотрел на советников, ища поддержки, и увидел, что никто не находит в себе силы заговорить с королем. Поднявшись с кресла, Дункан прошелся по шатру. 8 недель назад Кассандра отправилась погостить в Кельтику, — произнес он. Они с принцессой Медлит дружат. Когда началось все это дело с Моргартом, я считал, там она в безопасности. Не видел никакой причины возвращать ее домой. Обернувшись, Дункан в упор посмотрел на Джилана. — Продолжай. Поведай мне все, что знаешь. — Милорд! Джилан силился собраться с мыслями. Он знал, что должен рассказать королю все, но не хотел причинять ему боль. «Девушка увидела нас и вышла из укрытия. Признала во мне Уилли рейнджеров. Очевидно, ей удалось спастись, когда Оргалы напали на их отряд. Она сказала, что остальные...» Джилан запнулся. Он не мог больше говорить. «Продолжай!» — произнес король, вернув себе самообладание. Голос его прозвучал, не дрогнув. «Она сказала, Оргалы их убили, милорд. Всех!» — выпалил Джилан. Ему показалось, что будет легче, если он скажет сразу. Она не рассказывала подробности, просто не могла. Измучилась до предела, душевно и физически. Дункан кивнул. «Бедняжка! Как это ужасно для нее быть очевидицей! Она верная служанка. Скорее даже подруга Кассандры!» — прибавил он еле слышно. «Сначала мы чуть не приняли ее за мальчика». Дункан поднял глаза, в них читалось замешательство. «За мальчика?» — переспросил он. «У нее огненная шевелюра». Джилан мог только пожать плечами. «Она обрезала волосы. Вероятно, чтобы изменить внешность. Сейчас в каменных дебрях Кельтики полно разбойников и грабителей. Да и Оргал хватает». Он чувствовал, что что-то не так. Джилан устал до ломоты в костях. Умирал от желания спать, и его мозг отказывался соображать. Что-то странное было в словах короля. Рейнджер потряс головой, пытаясь прийти в себя, и благодаря крепкой руке Холта смог подняться. Дункан заметил, как рейнджер покачнулся. Шагнув к Джилану, он взял его за руку. «Прости своего короля, рейнджер Джилан. Ты утомлен. Я же удерживаю тебя, снедаемый собственным горем. Холт! Позаботься, чтобы Джилан подкрепил свои силы едой и отдыхом!» «Блейз!» — Джилан спохватился, что его конь, весь взмыленный и в пыли, так и ждет у входа в шатер. «Ничего, я пригляжу за ним», — успокоительно сказал Холт. Потом обратился к королю, указывая на Джилана. «С позволения, Вашего Величества!» Дункан сделал им знак удалиться. «Да, Холт, изволь! Позаботься о твоем товарище! Он сослужил нам добрую службу!» Рейнджеры покинули шатер, и король обратился к своим советникам. «Итак, посмотрим, сможем ли мы понять смысл этого тактического хода Моргарота». Барон Торн обвел присутствующих взглядом, словно спрашивая, согласны ли они предоставить ему право высказать всеобщее мнение. Уверившись, что никто не возражает, он произнес: «Сир, нам, пожалуй, надо дать вам время перенести горе». Другие советники забормотали, что тоже так считают, но Дункан решительно покачал головой. «Я король», — без всякого пафоса проговорил он. «Для короля частная жизнь на втором месте. Жизнь королевства на первом».
«Погасло», — с отчаянием произнес Хорос.
Все трое наблюдали за пламенем, мучительно надеясь, что он ошибся, что их глаза каким-то образом их обманывают. Но Хорос был прав. Огонь под левой опорной вышкой потух, оставив кучку тлеющих углей. С другой стороны все горело. Огонь неудержимо взбегал по смоленым веревочным перилам, подбираясь к толстому канату, на котором крепилась правая сторона моста. В самом деле, прямо у них на глазах одна из трех веревочных жил каната перегорела, и правая сторона моста угрожающе заскрежетала.
«Может, хватит и одной стороны?» — с надеждой в голосе предположила Ивенлин, но Уилл, обманутый в своих ожиданиях, замотал головой, моля второй костер загореться снова.
Правоопорная вышка пострадала, но ее еще можно использовать», — указал он им на это очевидное обстоятельство. «Если левая уцелеет, они все же смогут переправиться на эту сторону. И если они это сделают, то могут ухитриться починить весь мост целиком, прежде чем мы успеем предупредить короля Дункана». Забросив лук за плечо, Уилл решительно снова вступил на мост. «Куда ты собрался?» — спросил Хорос, опасливо приглядываясь к сооружению.
Когда правый канат частично прогорел, мост накренился и жалобно заскрипел. Балансируя на ферме, не покрытой настилом и перекинутой над пропастью, Уилл ответил: «Придется заново разжигать. Нужно добиться, чтобы с той стороны им нечего было спасать». И Уилл перебежал на дальнюю сторону. Хороса замутило, когда он увидел, с какой быстротой друг прошел над бездонной пропастью, не имея под ногами другой опоры, кроме узкой фермы. С лихорадочным нетерпением они с Ивенлин следили, как, присев на корточки, Уилл стал раздувать жар. Сначала он разворошил угли, усиливая приток воздуха. Потом, подавшись вперед, стал дуть, пока не вызвал тонкий язычок пламени, заплясавший внутри незагоревшейся растопки. «Получилось!» — воскликнула Ивенлин, но радость ее тут же затухла, так же, как и огонь. Снова наклонившись, Уилл принялся осторожно раздувать угли. Мост накренился еще больше.
«Ну давай же! Давай!» — снова и снова бормотал Хорос, то сжимая кулаки, то разжимая, ничего не видя, кроме своего товарища.
Тигай негромко заржал. Разом обернувшись, Хорос и Ивенлин уставились на животное. Будь это один из их коней, они не придали бы значения, но выучка Тигая не позволила бы ему подать голос, если только... если только... Хорос обернулся. Уилл низко согнулся над почти совсем затухшим костром и явно не слышал сигнала Тигая. Схватив Хороса за руку, Ивенлин показывала вперед. «Смотри!» Проследив за ее пальцем, Хорос уперся взглядом в устье Штрека, где замерцал свет. «Кто-то идет!» Ударив копытом, Тигай снова подал голос, чуть громче на этот раз, но Уилл, оглушенный ревом пламени, пожиравшего правый канат, ничего не слышал. Ивенлин приняла решение. «Оставайся здесь», — бросила она Хорусу и ступила на деревянные перекладины. Сердце девушки бешено билось. Она осторожно продвигалась вперед, сантиметр за сантиметром, между тем, как ослабленный мостовой каркас ходил ходуном и проседал. Под ней была чернота и в самой глуби серебристый проблеск реки, несший свои бурные воды по дну разлома. Ивенлин пошатнулась, снова поймала равновесие, двинулась дальше. Вот уже до настила оставалось всего 8 метров, вот уже 5. 3. Мост снова качнулся, и на какой-то ужасный миг она замерла, раскинув руки, балансируя над грозной пропастью. Сзади долетел предостерегающий крик Хороса. Переводя дыхание, одним рывком Ивенлин достигла дощатого настила, который обеспечивал хоть какую-то безопасность, и упала на шероховатые сосновые доски. Она чуть не сорвалась в пропасть. Переведя дыхание, Ивенлин вскочила и рванула дальше. Когда она приблизилась, Уилл поднял голову. Запыхавшись, она указывала на устье Штрека. «Они идут!» — выкрикнул Ивенлин. И вот слабое свечение из недр Штрека превратилось в зарево пылающих факелов, когда несколько фигур выскочили наружу. Приостановившись у самого устья, они стали кричать и показывать друг другу на языки пламени, высоко взвивавшиеся над мостом. Их было 6. И по косолапой и неуклюжей походке Ивенлин опознала в них ворголов. Чудища опустились к мосту. Они были еще далеко, но быстро покрывали расстояние, отделявшее их от горящего моста, и за ними придут еще. Ивенлин даже не сомневалась. «Надо убираться!» — она сгребла Уилла за рукав, но он стряхнул ее руку с неумолимой суровостью. Он закинул колчан за плечо и проверил, хорошо ли надета тетива. «Ты давай назад!» — велел он ей. «Я останусь и задержу их!» Еще не договорив, он уже наложил стрелу на тетиву и послал ее в оргола, бежавшего первым. Стрела впилась тому в грудь, монстр с ревом упал и замер. Другие орголы резко остановились, увидев стрелу. Они начали озираться, пытаясь понять, откуда она прилетела. «Может быть, это ловушка?» — говорил им их примитивный разум.
Они не заметили маленькую фигурку у моста. Еще три стрелы со свистом вылетели из темноты. Стальные наконечники двух из них высекли искры, ударившись о гранит. Третья впилась в Оргалу, замыкавшему отряд, в руку пониже плеча. Завопив, он осел на землю. Оргалы мешкали в нерешительности. Некому было приказать им идти вперед, поэтому они быстро отступили в укрытие к Штреку.
«Они уходят!» —
воскликнула Ивенлин, но Уилл и сам это уже увидел, и, снова упав на колени, принялся разжигать огонь. «Придется все заново перекладывать», — бормотал он. Ивенлин присела рядом с ним и начала строить новый колодец из едва опаленных стружек, лучин и более толстой щепы.
«Ты следи за Оргалами», — бросила она. «Я займусь этим».
Уилл колебался. «Ведь на этой стороне была Ивенлин. Может, она что-то сделала неправильно?» Потом Уилл взглянул в сторону Штрека, заметил какое-то движение и понял, что у них больше нет времени на раздумья. Схватив лук и стрелы, он двинулся к скалам, громоздившимся поблизости. Но девушка вдруг удержала его.
«Нож!» — крикнула она. «Нож оставь мне!»
Уилл не спросил, зачем. Просто вынул сакс и положил на настил возле нее. Затем двинулся к скалам. Он почувствовал, как мост содрогнулся. Правый канат скоро оборвется. Юноша проклял про себя причуды ветра, раздувшего один костер и потушившего другой. Немного взбодрившись, четверо Оргалов выбрались из Штрека и осторожно двинулись вперед. Лишенные разумного предводительства и ведомые ложным ощущением собственного превосходства, они сгрудились, представляя собой отличную мишень. Тщательно целясь, Уилл выпустил три стрелы. Каждая нашла свою цель. Посмотрев на неудачливых собратьев, оставшийся в живых Оргал неуклюже подался назад. Уилл выстрелил еще раз. Стрела отскочила от гранита прямо над головой у Оргала. Мальчик проверил колчан. У него оставалось 16 стрел. Это совсем немного, если Оргалы послали за подкреплением. Он посмотрел на Ивенлин. Она, как нарочно до безумия, долго возилась, перекладывая растопку. Хотелось заорать на нее, приказать ей поторопиться, но Уилл сознавал, что этим только отвлечет девушку и замедлит дело. Он снова посмотрел на устье Штрека, сжимая и разжимая пальцы, державшие лук. Еще четверо Оргалов выбежали из Штрека. Эти не стали собираться в кучу, а наоборот рассредоточились. Вскинув лук, Уилл быстро прицелился и выстрелил в крайнего справа. Снова промах. Мальчик вскрикнул от ярости. Затем бегущую фигуру заслонили скалы. Мысленно благодаря Холта за бесконечные изнурительные упражнения, Уилл, не глядя, уже снова натягивал тетиву, но Оргалов уже не было видно. Вскоре, однако, один из них появился и рванулся вперед. Уилл выстрелил. Стрела рассекла воздух прямо над головой монстра, когда тот нырнул в укрытие. Затем показался второй, тот, что был слева. Он припал к земле, прежде чем Уилл успел выстрелить. По мере того, как Оргалы, передвигаясь короткими перебежками, оказывались все ближе, сердцебиение Уилла учащалось. Он стал делать глубокие вдохи, пытаясь вернуть спокойствие. Надо стрелять в тот момент, когда Оргалам останется преодолеть последние 30 метров. Там почти негде укрыться. Уилл вдруг вспомнил ту стычку в лесу, когда он промахнулся, его едва не растерзал Оргал. Больше подобного не случится. Он не испугается. «Сохраняй спокойствие», — сказал себе Уилл, стараясь вспомнить голос Холта. Тут появилась еще одна фигура. Вспышка костра осветила ее, и мальчик увидел, что это не Оргал, а скандианец.